back, no.
Исторический клуб.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ольга Смирнова, и в эфире очередное заседание исторического клуба. 110 лет Первой Государственной Думы. Эта дата возвращает нас к истории возникновения и деятельности демократических институтов в России, и позволю вам заметить, осенние выборы 2016 года также обращают нас к проблемам современного российского парламентаризма и перспективам его развития. Сегодня мы предполагаем говорить о наследии первых четырех государственных дум, о традициях, которые сохраняют актуальность в наши дни. Я представлю участников сегодняшнего заседания. С нами специалисты Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков, кандидат исторических наук Денис Геннадьевич Янченко и кандидат исторических наук Евгений Анатольевич Ростовцев. В течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-61-77, 325-61-77, это прямой эфир, и запишите номер редакционного пейджера 680-15-16. Готовьте ваши вопросы, и я передаю микрофон Александру Сергеевичу Пученкову. Давайте вспомним тернистый путь парламентаризма в России.
Ну, знаменитый французский писатель Анатоль Франс в одной из заметок, которая вышла вскоре после Кровавого воскресенья 1905 года, сказал о том, что в этот самый день, 9 января, как он выразился, Николай Александрович Романов подписал смертный приговор и себе, и своим близким. И действительно, мне кажется, то, что в этот день была пройдена какая-то точка невозврата, выражаясь авиационным языком. И в самом деле, после этого события, русская революция стала нарастать поистине неотвратимо. Мне представляется, что вот какие-то различного рода реформаторские потуги последнего самодержца, они в значительной степени, конечно, были вот таким вот, скажем так, изображением деятельности, но после 9 января 1905 года царское правительство вынуждено было столкнуться с тем, что существует, как, по крайней мере, два важнейших фактора, которые определяют ту или иную судьбу действующего в России политического режима. Это русско-японская война, которая шла для России неудачно, и, конечно, это первая русская революция. И традиционная периодизация, которая существует и в работах еще советских историков, и в работах историков современных российских, которые пишут о первой русской революции, о том, что первая русская революция длилась с 9 января 1905 года по, соответственно, Третий июньский переворот, так называемый, 3 июня 1907 года, она абсолютно правомерна. И в течение всего 1905 года Николай II сталкивался с той силой, которая по его представлениям и как политика, и как самодержца, а он, прошу отметить, считал то, что политика и самодержавное служение России – это все-таки разные вещи, поскольку в России политику, по его мнению, может олицетворять только один человек, сам монарх. Так вот, Николай II сталкивался с тем, что в России, помимо воли хозяина земли русской, как называл себя сам царь, возникает политика. То есть огромное количество самых разных людей, которым, естественно, царь не испытывал никаких симпатий, считали, что они отныне получают какое-то моральное право, по крайней мере, в лучшем случае, морально воздействовать на своего государя. И самодержавие вынуждено было воленс-ноленс, волей-неволей, идти на целый ряд уступок. Уступки эти были, как выразился сам монарх в одной из записок, ну, такими, как он сказал, гомеопатическими, до все более и более серьезными. Конечно, самый серьезный из всех уступок за всю историю существования самодержавия в России стал знаменитый манифест об усовершенствовании государственного порядка, государственного управления, простите, 17 октября 1905 года. Безусловно, что когда мы говорим о том, что происходило в эти события, в эти октябрьские дни, которые предшествовали этому судьбоносному для России акту монарха, а именно фактическому учреждению в России парламента, предшествовала этому всероссийская октябрьская политическая стачка, когда, как вспоминали современники, на всем пространстве огромной империи, простиравшейся, напомню, от Вислы до Тихого океана, действовала всего лишь одна газета, которой наследственно управлял будущий парламентарий и человек, который, по иронии судьбы, примет это решение у царя Николая II, убежденный монархист, волынский помещик Василий Витальевич Шульгин. Кроме киевлянина, в октябрьские дни 1905 года, по уверению мемуариста Тойи Шульгина, газет не выходило. Фактически Россия была парализована. Напомню, об этом очень красочно пишет Деникин в своем «Пути русского офицера», что с Дальнего Востока нескончаемым потоком шли эшелоны, возвращавшиеся с проигранной России русско-японской войны, которые, конечно, грозили дестабилизировать все положение в империи. И вот как раз в этой ситуации Николай II, по его собственному уверению, вынужден был сделать, как он выразился потом, по-разному он говорил, то гадость, то глупость, и всегда называл двух людей, которые, по его мнению, сыграли поистине роковую роль, потому что царь все-таки даровал своей стране, своим подданным, вот этот самый парламент, Государственную Думу. Это двоюродный дядя царя, великий князь Николай Николаевич, будущий верховный главнокомандующий Российской императорской армии в течение первого года мировой войны. И это фактически первый представитель правительства в истории России Сергей Юльевич Витте, очень скоро времени отставленный от должности. И как раз-таки, если говорить о Витте, это был, пожалуй, царский сановник, о котором Николай II всегда говорил без какой-либо симпатии, считая Витте, ну, человеком, ну, скажем так, в высшей степени непорядочно, но сейчас передача, естественно, посвящена не Витте. Как бы то ни было, в апреле 1906 года в Петербурге, в столице Российской империи, начал работать российский парламент. Безусловно, что это было уже после знаменитых боев на Красной Пресне, безусловно, что это уже было после того, как самая такая клокочущая волна Первой русской революции вроде бы стала идти на спад, но, тем не менее, никуда не прошли ни убийства царских чиновников, ни разрастание в своем количестве все новых и новых политических партий. И самое главное, то, что Николай II, человек, который считал, то, что его основным политическим долгом является передача своему долгожданному и больному неизлечимой болезнью наследнику самодержавных прерогатив в том же объеме, как он их получил от своего отца. Так вот, Николай II вынужден был столкнуться с тем, что после 17 октября 1905 года в его империи, подчеркиваю, легально действовала политика и политическая жизнь. Но о том, как самодержавие пыталось работать или, наоборот, саботировать деятельность Государственной Думы, мы сейчас постараемся поговорить.
Спасибо вам большое. Я думаю, что, конечно, нашим радиослушателям интересно. Вот до 1905 года в Российской империи какой-либо представительный законодательный орган отсутствовал полностью. Поэтому интересно, а кто разрабатывал положение о выборах, о сроках созывов, о составе? Кто ответит на этот вопрос? Пожалуйста, Денис Геннадьевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, была традиция, уже укоренившаяся в ведомственных кругах, разработку важнейших законопроектов в той или иной сфере должно было осуществлять соответствующее министерство. В данном случае это было Министерство внутренних дел. Нельзя сказать, что в России не было совещательных учреждений. Таковым до реформы, до издания основных законов 23 апреля 1906 года являлся Государственный совет, куда традиционно назначались отставные сановники, генералы, министры. Теперь же нужно было идти навстречу чаяниям масс, народа, политических деятелей, земских деятелей. И, разумеется, царская бюрократия, да и сам император это понимали. Революцию нужно было успокоить, искоренить, так сказать, зародыши. Для этого было предложено разработать проект законосовещательного учреждения. Как оно могло называться, было неясно на первом этапе, но разработкой такого законопроекта с февраля 1905 года активно занимался министр внутренних дел тогдашний Булыгин. Обсуждались разные варианты названия, включая и Земский собор, естественно, и Дума. Проводились параллели с Боярской думой. Но прийти к какому-то единому мнению, конечно же, сановники не могли. Прежде всего, они боялись ограничить самодержавие. Использовался при разработке законоположений западноевропейский опыт. Сравнивали различные конституции западных стран, прусскую, австрийскую, английскую законодательную систему, французскую конституцию. И искали, что же можно было заимствовать для создания новых основных законов, для создания учреждения Государственной Думы. Как это выяснилось, все-таки к названию общему пришли. Понятно, что нужно было создать законосовещательное учреждение, такова была воля монарха. Он никоим образом не хотел ограничивать свои права. В июле 1905 года прошла череда, их порядка пяти было, совещаний под председательством царя в Петергофе. Там присутствовали великие князья, туда приглашались и общественные деятели, в том числе ученые, ну вот Василий Осипович Ключевский в частности. И обсуждалось прежде всего, выборная система. Да, то есть в общих чертах законопроект был готов. И он действительно был опубликован в августе. 8 августа он был опубликован 1905 года. И Россия получила вот законосовещательный парламент. Естественно, парламентом это не называлось. Николай категорически не любил это слово и избегал употреблять его по поводу и без. Но в ходе петергофских совещаний основные дебаты между представителями правых членов, там, Государственного совета, министров и остальными участниками, в том числе и упомянутым тем же Николаем Николаевичем, который спорадически появлялся там, был вопрос о правах крестьянства. Предполагалось сделать ставку на крестьянских депутатов. Якобы они представляют оплот самодержавия, наиболее консервативный слой. Хотя большинство членов этого совещания напрямую говорили о том, что они лишь будут повторять в Думе другими словами то, что скажут им, более опытные люди. И, разумеется, все опасались роста крестьянских волнений, поджогов помещичьих усадьб, которые продолжались по всей России. Опора на дворянство, фактически сразу это отмели, поскольку, как говорилось, и, в общем-то, широко уже было распространено среди царской бюрократии, мнение, что большинство земских деятелей, выступавших за реформы, тот же, например, Петр Анкевич, представители московского дворянства, они, в общем-то, были цветом, элитой дворянства, да, и именно они ратовали за реформы, за преобразование. Это верховная власть, конечно же, не устраивала. Вот в такой ситуации и был обнародован и избирательный закон, вот Булыгинская дума, так называемая, ну а в дальнейшем, естественно, пришлось несколько реформировать эту систему. Да, прежде всего под влиянием политической обстановки, отчасти из-за всеобщей политической стачки.
Вот о распределении стачки депутатов Государственной Думы по партиям, я думаю, Евгений Анатольевич Ростовцев нам расскажет.
Да, я сначала дополню то, что говорил Денис Геннадьевич. Вот действительно, после манифеста 17 октября ситуация поменялась. Дума уже проектировалась как законодательный орган. Другое дело, что власть пыталась и делать вид, что по-прежнему парламента нет. Основные государственные законы, которые были изданы 23 апреля 1906 года, вводили систему так называемой дуалистической монархии, когда власть исполнительная была ответственна только перед императором, а не перед Государственной Думой. И это уже само по себе закладывал в конструкцию новой Государственной Думы, соответственно, мины замедленного действия. Вторая мина замедленного действия – это тот закон, который был издан 20 февраля 1906 года, избирательный закон. Собственно, во-первых, конечно, выборы формально были всеобщими. То есть формально император следовал обещаниям 17 октября, но они уже изначально не были равными. То есть уже власть вступила на такую опасную очень дорогу. Выборы были по куриям, было 4 курии, основанные на сословно-имущественном принципе. Ну, для примера, одного депутата избирали 2000 землевладельцев крупных помещиков, и 90 тысяч рабочих тоже избирали одного депутата. Надо отметить, что дальше власть по этому пути пойдет, и 3 июньский избирательный закон еще более эту диспропорцию, так сказать, увеличит. И в этой связи уже изначально, конечно, Николай II играл такими крапленными картами. То есть изначально уже никакого представительства не было. И, собственно говоря, и это уже, так сказать, напряжение в стране в момент выборов не ослабило. И не помогло власти, надо отметить. Не помогло и даже то, что революционные партии, знак протеста против такого избирательного закона, социал-демократы, эсеры, в основном бойкотировали выборы в Первую Думу. И Первая Дума, тем не менее, оказалась оппозиционной. Вполне, если говорить о распределениях по партиям, то из там почти 450 было депутатов, порядок такой цифр, дальше чуть больше их было. В Первой Думе порядка 150 было кадетов, октябристов вместе с примыкавшими к ним там было, ну, меньше 30 человек. Было много трудовиков, которые, в принципе, были левее кадетов в основном, это порядка 100 человек. Порядка 100 было беспартийных, которые тоже были либо левее кадетов, как правило, либо близки кадетским взглядам. Ну и национальные, там, депутаты «Польское коло», например, тоже, как правило, блокировались с кадетами. То есть кадеты по существу Думу первую контролировали. Был избран Сергей Андреевич Муромцев, первый председатель Думы, известный кадет, профессор Московского университета, юрист. И Дума изначально была всем понятно оппозиционна. Будет власти. Вопрос был, насколько долго она продержится.
И продержалась она 72 дня. Какие проекты удалось обсудить?
Ну, было реально воплощено в жизнь только 2 законопроекта. А если быть точным, русская общественность дождалась одного по результатам Думы. Если быть совсем уж честным, это был закон о выделении 15 миллионов рублей, что, конечно же, ничтожная сумма по сравнению с общим объемом бюджета, на погашение, вернее, на оказание помощи голодающим в центральных губерниях России. Но это, в общем-то, обычная процедура. В России то в одной, то в другой губернии почти каждый год случались неурожаи. Страна-то большая. Но здесь были дебаты, естественно, и по поводу общей политики правительства, и по поводу постановки дела помощи голодающим. Это повлекло за собой привлечение данных из министерства, от земств. То есть сам проект обсуждался, реально обсуждался в Думе. Это, пожалуй, единственный проект, который был обсужден. Второй проект касался выделения, опять же, смешной суммы 50 тысяч рублей на постройку оранжереи при Юрьевском университете. Но ни одна комиссия Думы даже не стала его рассматривать серьезно. Сам бюджет, проект бюджета, он не утверждался в этот период, но просто потому, что была только создана бюджетная комиссия, она начала работу, и фактически сразу же Дума была распущена. Что касается основных камней преткновения, да, то понятно, что их было 2. Это вопрос аграрный, и как раз он вызвал наибольшее противодействие со стороны правых депутатов Думы. И даже повлек по определенному стечению обстоятельств за собой человеческие жертвы среди депутатов. я имею в виду убийство двух бывших членов Думы уже на тот момент, Герценштейна и Олоса. Как предполагалось, сторонниками Союза Русского Народа. Именно они выступали с кадетских позиций, активно выступали за аграрные преобразования, в том числе отчуждение помещичьей земли. И второй момент, который обсуждали постоянно, отправляя, Дума активно стала использовать право запросов, то есть указывали на неправомерность, неправильность каких-то действий, арестов, например. Писали Министерство юстиции, естественно, и Министерство внутренних дел. Постоянно. Поднимали эти вопросы на общих собраниях. То есть вопрос о политической амнистии для тех, кто активно участвовал в революции. Вот, собственно, такие вопросы рассматривались в Первой Думе.
Уважаемые радиослушатели, 110 лет Первой Государственной Думы. И это тема нашей передачи сегодня. Еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77, 325-61-77. Это прямой эфир. Звоните. И номер редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16.
Исторический клуб.
В советской историографии сейчас используется такой термин «разгон Первой Думы», такое агрессивное слово, подразумевающее серьезный конфликт. И это же заложило печальную традицию в истории российского парламентаризма. Александр Сергеевич.
Ну, я, наверное, расскажу все-таки о тех вот каких-то вот моментах в деятельности Первой Думы, которые, мне кажется, ну, знаковыми, что ли, для последующей истории русского вот такого парламентаризма. Но первое и самое главное. Конечно, надо понимать, как воспринималась Первая Дума российским обществом. Люди были абсолютно ошарашены тем, что сам государь-император позволил съехаться в Таврический дворец народным избранникам. Притом подавляющее большинство людей, если мы будем говорить вот о крестьянских депутатах, они, ну, никакого представления о культуре парламентаризма, естественно, не имели, и откуда им было ее взять. Появляется тогда же знаменитая частушка. Сидит Ванька на крыльце в Таврическом дворце. Ванька вышел из народа, знать в семье не без урода. Ну, из песни слова не выкинешь, потому что большинство депутатов, они, если мы будем говорить о крестьянах, они воспринимали свою деятельность там, вот, ну, я бы сказал, вот так вот прагматично по-хозяйственному. Во-первых, платили очень хорошее суточное вознаграждение. Во-вторых, ну, сам факт, то, что можно там, я не знаю, написать или переслать в деревню с оказией вот эти деньги, которые позволят поправить хозяйство, и ты с подачи самого царя сидишь в таком красивом здании, но это уже вызывало какую-то вот законную гордость у такого вот патриархального главы семейства. И одновременно ты сидишь рядом с такими блестящими красавцами, утонченными, холеными интеллигентами, как отец всемирно известного писателя Владимира Владимировича Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков, который спустя, сейчас скажу, 16 лет погибнет, защищая, в прямом смысле слова, заслонив грудью пулю, заслонив себя от пули, вот, пытались убить лидера кадетов Милюкова, вот Набоков, фактически защищая бессменного лидера партии, погиб. И Владимир Ильич Набоков, вот он произносит вот эту фразу, которая выражала чаяние партии кадетов. Ведь партия, мы же все знаем ее кадеты, конституционные демократы. На самом деле официальное название партии – партия народной свободы. Именно так они себя и понимали. Притом обывательское название – это профессорская партия. В Центральном комитете сидят действительно люди, которые составляют свет гуманитарной науки. Вот Евгений Анатольевич назвал Сергея Андреевича Муромцева. А кто такой Павел Николаевич Милюков, который душа и лидер партии? Ну, это, пожалуй, вот, наверное, после смерти Ключевского в 1911 году, наряду с Платоновым и Лапо-Данилевским, Милюков, ну уж во всяком случае, самый плодовитый из историков вот этого поколения.
Самый цитируемый.
Самый цитируемый, совершенно верно. И Милюков, в силу разного рода оказий не попадают в состав Первой Думы. Ну и вообще, мне кажется, то, что вот Первая Дума в плане вот таких вот будущих, вот именно, как тогда выражались тогдашние журналисты, героев трибуны, то есть самых таких вот, опять-таки, цитируемых ораторов, ну, конечно, кто будет с героями таврических кулуаров, как писались тогдашние газетчики? Ну, конечно, это Шульгин, это Милюков, это Федор Измайлович Родичев, это Набоков, который произносит вот эту самую знаменитую фразу: «Исполнительная власть да подчинится власти законодательной». То есть, если мы будем говорить о парламентариях периода, скажем так, первой русской революции, они воспринимали свою деятельность как, ну, такую вот, что ли, работу своеобразной подушки безопасности, защита, как выражались в то время, традиционных ценностей русского народа, то есть самодержавие, по сути своей, от вот этой кровавой народной волны, от помещичьих иллюминаций. И, безусловно, когда мы говорим о Первой Государственной Думе, сразу приводится, вот, приходит на память вот такая вот аналогия. Один из советских перебежчиков на Запад вспоминал о том, что в начале 1918 года в аскетической тогда атмосфере Совета народных комиссаров был устроен, притом по прямому указанию Ленина, невиданный кутеж. И причина была очень простая. Большевики к тому моменту продержались у власти уже на один день больше, чем знаменитая Парижская коммуна 1871 года. И это ровно, если мне не изменяет память, это ровно то же самое количество дней, что и Первая Государственная Дума, то есть 73 дня. Так вот, Первая Государственная Дума воспринимала свою работу, ну, скажем так, мне кажется, в значительной степени, об этом можно прочитать в воспоминаниях Винавера, Милюкова, ну, скажем так, не по-деловому, а как вот первый такой импровизационный опыт. Они понимали то, что все равно царь Думу эту разгонит, либо царь будет сметен волной революции. Это потом уже будет вот эта тактика пресловутого бережения Думы, которая также не поможет. То есть, по большому счету, Первая Государственная Дума, вот Денис Геннадьевич, кажется, об этом говорил, ну, сознательно давила, скажем так, на болевые точки самодержавия. То есть она поднимала именно те вопросы, во всяком случае, в прениях, в выступлениях, которые царь, в силу того, что все-таки он глава государства, ну, никак не мог по ним быть в какой-то степени компромиссным.
Уважаемые радиослушатели, извините, что пришлось долго ждать. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я бы хотела спросить, а куда обратиться, чтобы узнать, может быть, какую-нибудь информацию о предке, члене Государственной Думы?
Кто может подсказать? Пожалуйста, Денис.
Ну, уважаемая Ксения, прежде всего я бы вам рекомендовал посмотреть справочники. Их достаточно много, и в публичной библиотеке вы без труда найдете. Они издавались сразу же по созыву Думы. Это справочники по персоналиям о депутатах. Кроме этого, был еще ряд изданий уже в 2000-е годы, это энциклопедия Государственной Думы, там перечислены все члены ее, ну, почти все, скажем так. Да, вам только нужно понять, в какой думе этот человек заседал и откуда он был родом, потому что нередки были случаи, когда однофамильцы попадали, и тогда их называли по мере, ну, скажем так, старшинства. Самой старшей стала быть первой, потом, допустим, Иванов второй, Иванов третий, ну и так далее. Либо по мере принадлежности к той или иной фракции, иногда по алфавиту.
Спасибо. Ну и архивы наши, конечно.
Да, говоря уже о том, что вот в фонде 1278 Российского государственного исторического архива, который сейчас переехал на Уткину заводь, там есть описи по личному составу, где указывается о депутатах, ну, какие-то основные ключевые параметры, включая там землевладение, сколько ему принадлежит десятин земли, происхождение, семейное положение и даже проживание в Петербурге вот на тот момент, пока он работает в парламентскую сессию.
Спасибо. Еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77. 325-61-77. Пожалуйста, продолжаем наш разговор сегодня.
Ну вот, если возвращаться к вопросу, конечно, о роспуске Государственной Думы и о важности этого события, тут вот коллеги говорили о том, что это была отчасти импровизация. С одной стороны, конечно, это так. Но мы не должны забывать и о том обстоятельстве, что вот эта идея народного представительства, по крайней мере, с 60-х годов XIX века вынашивалась не одним поколением и русских либералов, и русской интеллигенции, и русского земства, и вот даже члены Первой Государственной Думы Петрункевич или Ковалевский, Максимович Ковалевский, да, сказать, лидер одной из важнейших партий демократических реформ, принимали участие в этом движении, они к этому шли. И тут вопрос, как говорится, на засыпку, поскольку и власть понимала эту ситуацию, что это первое народное представительство. И власть, несмотря на острое противоречие по аграрному вопросу, пыталась в какой-то момент найти диалог. По крайней мере, тот же Трепов пытался вести диалог с кадетами, с лидерами кадетов о создании ответственного министерства или министерства народного доверия. По-разному это формулировалось. И это дальше будет ключевой вопрос. Ведь если бы тогда министерство народного доверия было создано, если ответственное министерство было бы создано, то по факту, конечно, это был бы выход за пределы полномочий Думы, определенные основными государственными законами. Но история могла бы, может быть, пойти
по другому пути.
Но император принял в условиях революции тогда решение оставаться в рамках закона, и он действительно, не превышая своих полномочий, Думу распустил и назначил новые выборы уже во вторую.
Можно вопрос еще один радиослушателей? Вы в эфире, слушаем вас.
Да.
Представьтесь.
Это Алексей Леонидович с вами говорит. И такой вопрос. Вот в этот период Ленин и его партия, они же были уже довольно, так сказать, значительно активны. Вот как они себя вели и как это, так сказать, сказалось в дальнейшем вот на событиях уже 17-го года.
Александр Сергеевич, и продолжите вашу мысль, которую, извините, я прервала вас, тоже ответьте на вопрос радиослушателя.
Ну, мне кажется, то, что вот культивируемый в советской исторической науке даже не тезис, я бы сказал, целая такая серия книг под названием «В. и Ленин и партия большевиков как авангард первой российской революции», ну, в значительной степени, мне кажется, это является мифологемой, не мифологемой, во всяком случае, сильным преувеличением. Если мы можем говорить о том, что другие деятели большевистской партии играли очень значительную роль, но можно назвать того же Троцкого, который, как известно, не был большевиком в 1905 году. То есть Владимир Ильич, с моей точки зрения, ограничивался в значительной степени такими чрезвычайно талантливыми публицистическими работами. Я действительно очень большой поклонник публицистических работ Владимира Ильича Ленина. Но партия большевиков, скажем так, своим, как выражались в советское время, штабом, она, если взять ее лидера, она, конечно, не руководилась, потому что значительная часть штаба большевиков, Центрального комитета, находилась либо в тюрьмах, либо на каторге, либо, как Владимир Ильич и целый ряд других деятелей, находились за пределами Российской империи. Так вот, возвращаясь вот о том, о чем говорил Евгений Анатольевич. Действительно, есть источник, к которому можно относиться по-разному, но вот этот эпизод он находит подтверждение в альтернативных источниках, а именно речь идет о воспоминаниях Павла Николаевича Милюкова, нью-йоркские воспоминания его, в которых пересказывается о встрече Милюкова с дворцовым комендантом Треповым в ресторане «Кюба». Это, сейчас скажу, Малая Морская улица нынешняя, не знаю, есть ли там сейчас ресторан, но тем не менее, прошли вот эти переговоры, фактически выражаясь, опять-таки, современным языком, как мне представляется, может быть, мои товарищи со мной поспорят. Трепов, инициируемый царем, фактически, как сейчас говорят, снял информацию с русских либералов о том, что, какие наиболее весомые уступки они хотят получить от монарха. И Милюковым был составлен такой в импровизированном порядке список, назовем так, правительства доверия, которые составление этого правительства, утверждение его царем, могло бы повлиять на то, что самодержавие или, как пишут классики современной историографии, кадеты главной партии либеральной буржуазии, позволило бы либеральной буржуазии стать на активную сторону поддержки самодержавного режима. Мне представляется то, что Николай II ни о каком ответственном министерстве серьезно в 1906 году не думал. Сам царь, и об этом есть целый ряд воспоминаний, прекрасно помнил судьбу своего прапрадеда Павла Петровича Романова и Михайловский замок, и понимал то, что вторую такую сверхкрупную уступку в виде ответственного министерства ему могут и не простить. Тем более, что это абсолютно не соответствовало представлениям Николая II об эффективности управления государством. Царь справедливо, с его точки зрения, считал то, что в России эффективно управляться государством может только при наличии у монарха, помазанника у Божьего, практически неограниченных прав. И уже в 18 году мы можем встретить вот поразительным образом у тех же кадетов, которые были поражены невероятным с их точки зрения таким вот вольтажем, изменением Милюковым своей позиции от Милюкова-Дарданельского до переговоров в Киеве в июне 18 года о фактической возвращении монархии при поддержке немцев. Так вот, и один из профессоров Одесского университета, Новороссийского университета, писал следующее, Иван Андреевич Лениченко. «Мы очень много лет поливали грязью одного из самых глупых императоров в истории человечества». Я цитирую по памяти Николая II. «Но прошло полтора года, и мы видим, насколько он невероятно умнее всех этих наших Милюковых, Гучковых, Шульгиных и прочее, и прочее, и прочее. Как все было, как нам казалось, плохо, когда нами управлял глупый царь. Как все стало ужасно, когда нами стали управлять сверхумные и знаменитые в качестве умников министры Временного правительства». То есть царь полагал, что расщепление власти приведет к краху. И мне кажется, то, что вот эти переговоры об ответственном министерстве, это всего лишь была попытка узнать, насколько далеко дошла революционность либеральной партии кадетов.
Денис Геннадьевич.
Ну, что касается полномочий монарха, здесь тоже надо сделать существенную оговорку. Дума, хотя и обладала правом рассматривать бюджет, а как мы понимаем, кто определяет финансы, тот, в общем-то, и управляет, она, тем не менее, не могла контролировать значительную часть расходов бюджетных. Это порядка 40% бюджета. Сюда относились военные ассигнования в той мере, в которой они были обусловлены, ну, скажем, потребностями войны. То есть, как только у нас начинается Первая мировая война, вот эта вот цифра в 40% превращается в цифру где-то, ну, процентов 90. То есть, она не контролировала бюджет во время войны. Она не рассматривала ассигнования по Министерству императорского двора. Был запасной вариант для власти всегда то, что не нужно было проводить через Думу, а Дума настаивала на принятии того или иного закона, можно было отправить в Государственный совет, и даже реформированный Государственный совет, он, в общем-то, обладал, во-первых, своей достаточно консервативной, инициативной частью, и, кроме того, он ориентировался во многом на мнение монарха. Кроме этого, сам бюджет, он утверждался очень хитро. Он утверждался в апреле бюджетного года. То есть, фактически, расходы уже начинались, проходило 4 месяца, и только после этого, примерно в апреле, может быть, даже в начале мая, Дума утверждала бюджет. Но эта практика уже в Третьей Думе, в общем-то, стала постоянной. А до утверждения бюджета существовала законодательная норма, определенная правилами 8 марта 2006 года, действовал бюджет предыдущего года. И в его рамках министры могли производить те расходы, которые были в прошлом году.
Вот интересно, как законодательство менялось? Вот происходило изменение избирательного закона? Потому что Вторая Дума 102 дня просуществовала. А между что происходило? Пожалуйста.
Вторая Дума была избрана по тому же избирательному закону, что и Первая Дума. И надо здесь отметить, что Николай попытался даже соблюсти какой-то баланс, распустив Думу. Он одновременно отправил отставку и правительство. И как бы внешне оставаясь таким образом над исполнительной и законодательной властью. Но проблема заключалась в том, что Вторая Государственная Дума была еще более оппозиционной, нежели первая, избранная по тому же закону. Во-первых, уже большевики, социал-демократы, большевики уже не бойкотировали, а пытались воспользоваться Второй Государственной Думой и привели туда своих депутатов. Ну и по-прежнему, так или иначе, в Думе верховодили кадеты. Собственно говоря, по-прежнему не был решен аграрный вопрос. Ситуация только усугубилась тем, что началась Столыпинская реформа. Причем Столыпин начал проведение реформы по 87-й статье основных государственных законов, то есть издав указ, который должен был быть затем утвержден уже Государственной Думой. И было ясно, что этот указ, начавший реформу, утвержден Государственной Думой не будет. И в этом смысле тоже сложилась парадоксальная ситуация. Здесь уже и кадеты, и те силы, которые были так или иначе в союзе с ними, хотели сберечь Думу. Да и власть была настроена более-менее, так сказать, на диалог. Но политические противоречия были таковы, что роспуск Второй Государственной Думы тоже был практически неизбежен. Был,
а вот предлогом для роста...
Был найден предлог. Мне коллеги, конечно, скажут, что предлог, может быть, и не предлог, а действительно, социал-демократы, как известно, особенно большевики, они действительно планировали вооруженный захват власти. И депутатская фракция социал-демократов, конечно, была связана с заговорщиками, так или иначе, в той или иной форме. Но Думе даже не дали, собственно говоря, обсудить вопрос о снятии, рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. После того, как этот вопрос сразу решен не был, мгновенно буквально последовал указ о роспуске Думы 3 июня. И самое главное, последовал так называемый государственный переворот. То есть в обход и манифеста 17 октября, и основных государственных законов, Николай II издает новый избирательный закон, прямо таким образом нарушая уже изданное им же законодательство. И с этого момента самодержавие, в общем, стало на путь, который привел его рано или поздно к 17 году. И прежде всего, конечно, дело-то здесь заключается в том, что, посмотрите, Третья Государственная Дума вроде бы, благодаря этому избирательному закону, по которому там один голос одного рабочего был равен, то есть один голос одного помещика был равен там голосам, я помню, там, нескольких сотен рабочих, по этому избирательному закону вроде бы сформировали новое большинство октябристское. Но дальше ситуация какая была? Власть опять не шла на ответственное правительство. И Четвертая Государственная Дума, в общем-то, тоже с октябристским большинством уже эволюционировала в сторону от власти, уже была оппозиционной, несмотря на то, что вроде бы в ней присутствовали те же политические силы.
Спасибо, да.
Захват власти.
Вот время уже подводить итоги сегодняшнего нашего разговора. Все-таки я очень попрошу, когда вы будете говорить свое заключительное слово, сказать все-таки о наследии первых четырех государственных дум, о тех традициях, которые сохраняют актуальности в наши дни. Пожалуйста.
Спасибо, Ольга Леонидовна. Ну, надо сказать, что сами выборы – это ведь тоже такая политическая игра, очень интересная. И в нее играли не только политические партии. Да, ну, реально, власть могла их и не признавать, как тех же кадетов в качестве партий. Ну и сама правительственная верхушка, тоже Министерство внутренних дел. Мы знаем, что правительство вмешивалось в систему выборную. Когда нужно было обеспечить, скажем, представительство на национальных окраинах русских элементов, да, рассылались определенные циркуляры на места, и через вице-губернаторов, которым поручалось ведение этого вопроса, пытались организовать выборы. Хотя, как выяснялось, на тот же русский элемент на национальных окраинах нельзя положиться. То есть здесь, знаете, очень как бы палка о двух концах. Играли и те, и другие.
Спасибо. Ваши выводы, Александр Сергеевич.
Ну, я, конечно, могу процитировать классика. «Тебя, как первую любовь в России, сердце не забудет». Но, опять-таки, что такое Первая Дума и вообще в чем наследие парламентаризма? С моей точки зрения, вот при прочих равных условиях, действительно, выборы в Государственную Думу, я не припомню, может быть, коллеги поправят, не знали каких-то случаев какого-то беспрецедентного подкупа или еще чего-либо. Я не знаю того, кто бы приходил в Государственную Думу только исключительно во имя корысти. То есть мы можем говорить о том, что вот какое-то вот идеалистическое представление, как написал в 20-м году один из советских авторов, «Поколение вишневого сада», то есть поколение не замечающего неотвратимости надвигающейся беды. Так вот, в Думу действительно приходили люди, которые мечтали сделать свою страну лучше. Эти люди были яркие, эти люди были талантливые, эти люди, как мы только что говорили, в огромном большинстве своем абсолютно не понимали искусства управления государством, но этими людьми управлял император, который так же, как и они, представлял собой первое поколение в истории России, которое вынуждено было жить в эпоху политики. В эпоху политики, которой Россия до этого не жила, легально, подчеркиваю, никогда. То есть мы можем осуждать перводумцев, представителей Второй, Третьей или Четвертой Думы. Мы можем восхищаться их действительно блистательными речами, потому что это были люди, великолепно владеющие словом. Но мы можем журить их за неумение работать или отсутствие какого-то государственного искусства, потому что временное правительство, оно вышло недрами исторического дворца. Но в том, что это были люди, которые видели во власти в значительной степени именно способ переломить ситуацию в своей стране с худшей на лучшую, в этом, по-моему, сомневаться не приходится. Это были люди, которые действительно считали то, что настал их час сделать свою страну счастливой. Они считали, что Россия вступила в полосу свободы. Очень жаль, что у них все получилось совсем не так, как они мечтали.
Спасибо вам большое. Спасибо, радиослушатели. Время наше в эфире подошло к концу. В историческом клубе сегодня приняли участие специалисты Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Это кандидат исторических наук Денис Геннадьевич Янченко, кандидат исторических наук Евгений Анатольевич Ростовцев и доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Павел Гвозденко, инженер Сергей Корешков, а провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.